преследовать. Это и есть благодать. Знайте, что вы находитесь и стоите в истинной благодати Бога. И вот теперь он пишет второе письмо, и он пишет его примерно через 2 года после этого первого письма. И он адресован это письмо тем же самым получателем. Откуда мы это знаем? А мы знаем это из 3 главы 2 послания Петра. Посмотрите, как начинается 2 Петра. Это уже 3 глава. Это уже 2 послание. Пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Он конкретно говорит, что получатели этого письма, те же самые, которые получили его первое письмо, прошло 2 года примерно. Теперь он пишет 2 письмо. И мы с вами знаем о том уже, что ни одно письмо, которое попало в Библию, или ни одна книга не была написана от нечего делать. Что Петр сидит, у него электричества нету, смартфон, батарейка села, телевизор не работает, интернет не функционирует. А дай-ка я письмо напишу этим людям, давно уже им письма не писал. Не из-за этого письма писались в Библии. Любое письмо, которое написано, у него есть цель, определенная цель, с которой оно было написано. Так вот, в первом письме Петр хотел поддержать их веру, сделать их сильнее, ободрить их и сказать: смотрите, это и есть истинная благодать Бога. Он пришел в семьи, пришел в общины с этим письмом. Он рассказал, как отношения должны быть между мужем и женой, между детьми, между пастырями и общиной. Он в каждый уголок прошел нашей жизни и объяснил: смотрите, вот как надо жить, вот она благодать, Христос. Наш тот, который ведет нас, и он является примером для подражания. А второе письмо, которое он пишет, у него совсем другая цель. И его цель – как противостоять лжеучителям. Посмотрите, в первом письме, может быть, есть намеки на то, что их преследуют, да, но их преследуют неверующие люди. А цель второго письма, что внутри верующих, пробрались люди, которые среди верующих есть, которые отводят от Христа. И это и есть цель написания второго послания. Как противостоять этим людям, вот этим лжеучителям. Еще что интересное здесь, что Петр точно знает, что он находится в тюрьме. Скорее всего, по-видимому, по преданию, в этом году его распяли вниз головой по истории. Как раз в 67-м году. И, скорее всего, что он уже арестован, и он сидит там. И посмотрите, в 14 стихе, в 1 главе он говорит: «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». То есть он точно знал уже, что это его последнее письмо. Это его завещание, которое он завещает верующим. Вот представьте, если вы бы знали, что вам осталось жить совсем чуть-чуть, и вас казнят. И вам бы принесли листок бумаги с ручкой и сказали: можешь своей общине написать письмо. Вот что бы вы в нем написали? Вот что больше всего вас бы беспокоило в этом письме, которое вы написали? Вот просто для интереса, вот подумайте, вот пару секунд. Вот а какую тему вы бы взяли, чтобы написать ее? Вот у вас один листок, с двух сторон можете писать. Вот Петр считает, что самая важная или самая большая проблема – это лжеучение. И последнее, что он пишет, пишет о лжеучениях, о лжеучителях. Интересно, что у нас с вами есть, что у нас 2 апостола, которые самые влиятельные в Библии, это Петр для евреев и Павел для язычников. И у нас от обоих, от них есть последние их письма, завещания. 2 Тимофея – это завещание апостола Павла, а 2 послание Петра – это завещание апостола Петра. И мне кажется, тем оно, это письмо еще интереснее становится, что мы знаем, что это последние его слова, которые он пишет. Проблема, она намного серьезнее, чем гонение, притеснение и высмеивание верующих. Вот когда Сан Саныч рассказывает, как над ними смеются, иногда их обзывают, когда они выходят на вокзал и рассказывают Евангелие. Это, конечно, все плохо и тяжело, и трудно переносить, но лжеучение намного серьезнее проблема, чем когда нас притесняют. Посмотрите в этом письме, как он называет людей, которые противостоят верующим, лжепророки, лжеучители, беззаконники, сыны проклятия, наглые ругатели, невежды, неутвержденные рабы тления, срамники и осквернители. Можете себе представить, это все в трех главах. Я вам совет один даю, или просьба такая большая. Возьмите 2 Петра, несколько раз его читать. Возьмите каждый раз, когда вы будете читать, какой-нибудь цветной карандаш и подчеркивайте только одну вещь. Вот, например, прочитав один раз, подчеркните все слова, как Петр называет тех, кто противится Евангелию и которые совращают людей с истинной веры. Просто подчеркните их, вот, ну, они у меня черным, например, подчеркнуты. Возьмите другой раз и прочитайте его, и мы сегодня об этом говорим, слово «познание» подчеркните. Посчитайте, сколько раз оно написано. Знание, познание, рассуждение – это то же самое слово в оригинале стоит. И вы увидите, у вас откроется совсем другой мир. Вы по-другому увидите это письмо, как оно написано. Грубо это письмо можно разделить на три части, как и есть три главы – 1, 2, 3. В первой главе Петр призывает людей пребывать в учении Библии, в учении апостолов, в учении Христа. И прежде чем он будет говорить о тех людях, которые заблуждаются и вводят в заблуждение, он подчеркивает драгоценность Слова Божьего, его цену, его мощь, всю красоту и всю силу. И только потом он переходит к людям, которые уходят от этого учения, которые выбирают другие учения. Во второй главе он показывает аморальную жизнь лжеучителей или тех людей, которые уводят христиан. И в третьей главе он показывает их искаженное богословие, о чем они говорят, о чем они неправильно учат людей. Сегодня мы поговорим только о первых двух стихах, сделав таким образом введение в это потрясающее письмо апостола Петра. Итак, давайте с вами посмотрим 1-2 стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Итак, я назвал сегодня проповедь «Благодать в познании Бога». Благодать в познании Бога. Слово «познание», которое у нас здесь встречается, я его насчитал 10 раз в этой главе, в этом письме это слово «познание». Посмотрите, как это слово, как вот эта идея познания Бога и Христа Иисуса Господа вашего, как оно строит определенные рамки этого письма. Мы с вами читаем, что Петр с первых строк желает благодати и мир в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. И посмотрите, как это письмо заканчивается, 3 глава, последние 2 стиха. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены или предупреждены, или знаете теперь все об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему славы ныне и в день вечный. Аминь». Посмотрите, как начинается, как заканчивается письмо. От того, насколько я знаю Христа, будет зависеть, буду я слушать этот весь бред, который сегодня распространяет. Сегодня перед собранием мне всучивали письмо, какая-то сестра от Бога приняла, Иисус Христос ей надиктовал письмо для пастырей церквей. Вот такая толстая штука, и мне его вот на, читай, что надо делать в последний день. Я говорю, это Слово Божие? Да. Люди в наглую приходят, распечатывают распечатки вот такие и говорят, что это Слово Божие. Это получается, вот у меня есть Библия, и вот эта распечатка, я ее могу сюда... Это письмо Иисуса Христа на этой сестре для церквей. Есть у нас здесь письма? Письма церквям есть же? Представьте, мне приходят перед проповедью, в наглую вот так мне дают, говорят, на, вот, давай, бери, читай. Я не хочу его, зачем оно мне нужно? Если бы мне сказали, что это книжка какая-то, там ее написал кто-то, там размышления ее по поводу Библии, это другое дело совсем. Но когда мне говорят, что это Слово Божие, я думаю, ну уже просто никаких границ нету в наглости. И они среди нас сидят, они приходят сюда и сидят среди нас и предлагают. Если вам кто-нибудь будет предлагать, знаете, что это И мне человек говорит, что, ну, у меня же есть дух. Я говорю, я не знаю, какой дух у вас, если вы верите, что это Слово Божие. Я тогда сомневаюсь в этом духе, внутри вас находящемся. Будьте осторожны с этими всеми. Если человек вас сюда будет вести, к Слову Божьему, тогда да. Если он будет говорить, слушайте, я вот читал, и мне Бог вот показывает, я хотел бы с тобой поделиться. Это совсем другое, чем когда вам такую пачку принесут, 30 листов или 40, я не знаю сколько там, и вот это письмо с оглавлением, со всеми делами. Я, как говорит наш Хайк, я в шоке. Я в шоке, это уже вообще... Прочитайте это письмо и посмотрите, как Петр употребляет слово познание Господа Христа, слово познание. И как это противовес идет вот этим заблуждениям. Интересно, как Петр начинает свое письмо. Мы с вами неоднократно подчеркивали, что очень важно обращать внимание на то, как начинается любая книга Библии. Ведь начало задает тон всему последующему содержанию той или иной книги или письма в данном случае. Вот посмотрите, как начинается. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Вот так он себя квалифицирует, кто пишет. Отверните пару листочков, посмотрите, как начинается первое его письмо. Вот посмотрите, два листочка слева направо переложите, если у вас русская Библия открыта. Посмотрите, Петр, апостол Иисуса Христа. Чувствуете разницу? Петр, апостол Иисуса Христа или Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. И вот это начало, как он себя называет, будет говорить о том, что дальше будет там написано. Посмотрите, если в первом письме он понимал, что люди страдают в страданиях и не понимают в этом волю Бога, то он просто говорит, я Петр, апостол, поставленный Иисусом Христом, вот этим авторитетом я вам пишу. Это истинная благодать, в которой вы находитесь. Запомните это, подчеркните это раз и навсегда. Во втором письме, когда речь идет о лжеучителях, он добавляет к себе слово «симон», «шимон» на иврите, и подчеркивает, что он раб. Вот это мне интересно стало. Думаю, ага, значит, это играет определенную роль для того, что будет идти дальше, мы с вами посмотрим, какую. Посмотрим, какую. И вы знаете, я вам один секрет открою. Я не знаю, почему Петр это добавляет. Я с ним не разговаривал, с Петром, мы с ним не встречались. Я у него на аудиенции еще не был пока. Вот, я как-то вам рассказывал уже. Я ехал однажды с одним верующим в поезде, мы так друг против друга сидели. И он такой, весь взахлеб, вот как на седьмом небе. Ты не читал там книгу, один свидетельство написал. Жалко, что я не помню, как его имя, фамилия того, кто это написал. Я говорю, а нет, не читал, а про что там? Ты что? Бог его, он болел там где-то, и Бог его вознес туда, на небо, в духе он вошел, и он к апостолу Павлу попал на аудиенцию. И вот он мне взахлеб это рассказывает, глаза блестят, свет оттуда, прям светится весь он. Настолько она его потрясла, эта книга. И знаете, чем занимался Павел с ним? Он ему объяснил, что он имел в виду, когда он писал все эти письма свои. То есть мотивы все, которые стояли за этим. Как надо понимать эти письма все? И вот он пришел назад на землю, вернулся и написал книгу. Как надо понимать письма все, потому что он был у Павла. И Павел ему сказал, когда я вот это писал, я вот это имел в виду. Когда я это писал, я вот это имел в виду. Вы чувствуете? Круто, не? Дуже круто, как говорят. Сильно круто. И я смотрю на него, на этого человека, думаю, вроде брат мой во Христе. Что он мне рассказывает вообще? Вы так смотрите, как будто вы хотите эту книжку тоже купить, прочитать. Вот если вам будут ее предлагать, вы захотите ее прочитать, эту книгу? А почему? Вот представьте, мне предлагают, а мне то же самое предлагают, Иисус Христос надиктовал какой-то сестре письмо для церквям, да, вот на, прочитай, я в них, зачем? У меня есть столько времени. Я представляю, если это все время инвестировать в познание Библии Иисуса Христа, насколько больше будет пользы. Так вот, я не знаю, что Петр имел в виду, когда он взял и добавил Симон и раб. Я могу только предположить на основании того, что сравнивая два письма, почему он это сделал. Мое предположение, я хотел бы с вами им поделиться. Нам всем с вами в общем известна история Петра. Я думаю, что Петр, даже неверующий, знает, кто такой Петр. Правда ведь или нет? Я думаю, что в общем все его знают. Был рыбак, которого Иисус призвал, и он пошел за Христом, и в конце он его предал. Помните, да? Помните? Он предал Христа в конце, потом он заплакал, когда с Христом встретился. Помните, потом пошел рыбу ловить, Христос ему явился, сказал, любишь ли ты меня, Петр, да? Петр ему два раза сказал, люблю, третий раз сказал, что ты ко мне пристал, ты сам знаешь, что я тебя люблю. Помните эту историю, он ему говорит, ты что ты тогда рыбу здесь ловишь, иди паси овец моих. Я тебя когда призывал, я тебя не призывал рыбу ловить, я тебя призывал быть ловцом человека, правда ли? Это целая история про Петра. Я думаю, что он пошел рыбу ловить, потому что он знал, что Христос сказал, кто меня отрекется здесь, на этой земле, от того отрекусь я в царстве Отца моего. Правда? Сколько раз Петр отрекся? Три. Я думаю, поэтому пошел ловить рыбу. Он знал точно, что ему места на небе нет. И Христос скажет, Петр, я его не знаю. Откуда я знаю, кто такой Петр? Что он не так со Христом поступил? Он, я понятия не имею, кто такой Христос. Помните? Во дворе его первосвящения. И он точно знал, что Иисус скажет про него на небе. Петр? Понятия не имею, кто это такой, этот Петр. И он идет ловить рыбу, и Иисус ему встречается и говорит, привет. Привет. Ты меня любишь? Если ты меня любишь, то почти, что ты здесь ищешь в этой лодке с этой рыбой? Интересно. Петр очень интересная личность. Если вам когда-нибудь будет нечего делать, вы сядьте в Библии, найдите все, где, что написано про Петра, и почитайте. Это потрясающая личность Библии. Так вот, когда я прочитал Симон Петр, то мне почему-то всплыла в голову одна история Петра, где Иисус его называет Симон. Вы же знаете, что Петр – это греческое имя Петрус, а Симон – Шимон. Это еврейское имя, услышанный, Шимон. Шима Израиль, слушай Израиль. Шимон это услышанный. Будьте осторожны, когда вы слышите, что кто-то там Иисус переименовывал, был раньше одно имя, он потом его переименовал, дал ему другое имя. Это не совсем так, потому что у греков есть одна большая проблема. В греческом языке нет слова «ш». Они не могут сказать «Шимон». Они будут говорить «Симон». Но «Симон» это не «Шимон». Потому что на иврите каждая буква, она же имеет значение. Если вы скажете по-еврейски «Симон», они вас не поймут, что они... А что ты сказал? А если скажешь «Шимон», он... А, услышанный, да, такое имя я знаю. И поэтому у Петра было... У многих евреев были двойные имена. И так как еще и греческая культура была в то время развита очень сильно, в Деянии апостолов вы можете посмотреть, сколько евреев с греческими именами. Ну, например, у Петра был брат. Помните, как его звать? Андреас. Ну, это вообще не еврейское имя. Это греческое имя Андреас. Вот у Петра было Петрус, и у него было еще имя Шимон, Симон. Я думаю, что когда он среди евреев был, они его, скорее всего, Шимон называли, а когда он был среди греков, они его Петрус называли, потому что они Шимон бы не могли сказать. И у Павла то же самое. Его звали Савл, Шауль, на еврейском Шауль. Ни один грек Шауль не скажет, он скажет Саул, как у нас про царя стоит Саул. Это греческая форма, греки так говорят, да? И у него Павлус, но у Павла еще другая история. Шауль это, как же перевести его на русский? Эрхабна, Эрзейна, вот скажите, как на русский перевести? По-другому говоря, такой красавчик, да, такой привлекательный, такой видный такой, да, парень. И Бог ему дает, и его, по-моему, Бог или кто его переименовали в Павлус, а Павлус означает малыш. Никакой, такой мелкий. В общем, такой крупный красавчик, такой видный. И у него, у меня еще одно имя есть греческое, малютка, малыш, Павлус. Это совсем другая у нас с вами история. Так вот, когда я увидел Симон Петр, то мне вдруг вспомнилась одна история, где Иисус назвал Петра Симон. Вам никакая история не приходит? И которая связана напрямую лжеответвлениями, с заблуждениями, с познанием. Симон что-то, Петр что-то понял, важную вещь. И в конце этой истории происходит такое, что Иисус его вообще там нехорошим словом называет Петра. Вам не приходит эта история в голову? Вот когда я прочитал Симон Петр, подожди, Симон Петр, а ну-ка и давай листать, где же там Иисус его называет Симон Петр? Знаете где? В 16 главе Евангелия от Матфея. Помните эту историю? Вот и меня она сразу, дрынь, вот так. Возможно, что Симон, вернее, Петрус или Петр, возможно, что он это имел в виду, когда он написал, потому что у людей сразу мостик туда кидается, в ту историю. А давайте ее откроем, посмотрим. Это потрясающая история. Там, кстати, в одной истории три больших, подряд три действия больших происходит. 16 глава. С 13 по 27 стих такая длинноватая история. Давайте мы ее всю посмотрим. Посмотрите. «Придя же в страны Кесарии, 16 глава Матфея, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. А они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. А он говорит им, а вы за кого меня почитаете? Симон же Петр, заметили? Вот зачем сейчас написано Симон Петр? Я не знаю, я просто вижу эту связь со второго Петра. Смотрите, Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин. Иисус его опять Симон называет. Кстати, Иона, это же Иона, вы же Иона, который у нас в Библии есть, Иона. У него отца также звали, у Петра, у Симона. Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, смотрите, видите, Симон Петр. Иисус называет его Симон, и тут же ему говорит, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту. И в третий день воскреснуть. Отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого». Иисус же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое? Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто душу, хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу или жизнь свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе или жизни своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, тогда воздаст каждому по делам Его». Вот такая длинная история, где Симон Петр у нас с вами встречается. Посмотрите, что там происходит. У Петра появилось познание. Он говорит, да они там ничего не понимают, эти люди, которые там. Одни говорят, Иоанн Креститель, другие говорят, или третий говорит, так может еще кого-то там пророк воскрес. Кто ее знает, кто это там Иисус? Иисус говорит, а вы-то за кого меня почитаете? И он как труба учеников, да? Он же все время... Первый всегда все знал. Мы знаем, кто ты. Ты Христос, Сын Бога Живого. У Петра появляется познание. Он понял, кто такой Иисус Христос. Однако это познание не спасает его от лжеучения, от заблуждения. Он тут же, чуть-чуть ниже, уходит в заблуждение, уходит в сторону. Что интересно, что это познание не было генерировано его разумом, а дано было ему Богом. И Иисус подчеркивает это, то, что ты это знаешь и что ты это понял, это не твоя заслуга. Это Бог тебе это открыл, радуйся. Поэтому любое познание о Боге, о Христе, которое у нас бы с вами не было, оно все дано Богом. И хвалиться нету причин, и ругаться друг с другом тоже нет причин, потому что это все познание дается от Бога. И это очень немаловажно в этой истории. Однако этого познания не было достаточно, чтобы понимать Христа, Его цель, Его план, Его благую волю. Познание Христа – это процесс. Поняв одну деталь, необходимо стремиться к следующей, ведь полное познание мы будем иметь лишь тогда, когда встретимся с Иисусом лицом к лицу. Поэтому познание – это процесс, и поэтому к этому познанию призывает нас апостол Петр в своем письме. Он говорит, друзья мои, понимаете, вам надо возрастать в познании. И, может быть, поэтому он называет себя Симон Петр и говорит, мы сами-то шли со Христом, ничего не понимали. Что-нибудь поняли, пришли и сказали нам, говорят, да вы еще вообще ничего не поняли. Это то, что вы поняли, это, если бы у вас вера была с горчичное зерно, помните, они уже там возомнили себя верующих, не зная каких, да, он говорит, да, я вас умоляю, да, как сегодня, если бы ваша вера была с горчичное зерно. То есть познание, которое Бог нам дает, первое, что нам надо уяснить, это Бог дает, открывает нам. И второе, что это процесс, познавая, заднее оставляя, им стремиться всегда вперед. Вы знаете, мы дома часто молимся с детьми, и в этой молитве мы говорим такое, что мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нам открылся в Иисусе Христе и открыл нам свое спасение. Многие люди вокруг нас, которые живут, они этого не понимают. А Ты нам открыл себя сам, и нам свое спасение сказал, и мы можем верить в Тебя, мы за это Его благодарим, именно за Его инициативу в познании. Позже Петр предлагает Христу свернуть с пути, который был предназначен Иисусу прежде создания мира. Петр предлагает Иисусу не идти в Иерусалим на страдания и смерть. Он говорит, Господи, да не будет с Тобой этого. Еще раз, хотя Петр и понимал, кем является Христос, однако его характер, цели и цели были недоступны в тот момент Петру. Ему надо было больше общаться с Иисусом, чтобы, познавая Его, изменять свою жизнь, изменять свое мировоззрение. Его мировоззрение, Христос не вкладывался в его мировоззрение. Возможно, поэтому Петр называет себя в приветствии Симоном Петром, чтобы подчеркнуть необходимость постоянного познания Христа, рост познания Христа, и это же продолжительный процесс, как мы с вами это говорили, который, заметьте, по нашему с вами, по второе послание Петра, приводит к чему? К благодати и миру. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога или через познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Для этого необходимо понимать еще одну немаловажную деталь – свое положение перед Христом. И Петр подчеркивает, что он не просто апостол или полномочный представитель Христа Иисуса на земле, а его раб. Он не просто говорит, что я апостол Христа, он говорит «раб и апостол Христа». И мне кажется, что это опять же связано с этой историей, которую вот мы с вами сейчас читали. Раб подчеркивает абсолютное подчинение, абсолютную привязанность. Скажи, вы можете себе представить, что раб подойдет к господину своему и скажет, слушай, то, что ты сейчас решил сделать, мне кажется, это неправильно, надо делать по-другому. Вы можете себе это представить? Вот чтобы раб пришел к господину своему, и, вернее, господин открывает рабу своему план, он говорит, я тебе сейчас расскажу, как будет, будет вот так, вот так, вот так. И раб его отводит в сторону и говорит, слушай, мне кажется, что это неправильно, как ты это все решил делать. Мне надо это делать по-другому. Вот вы можете себе это представить, что такое могло бы быть тогда? Может быть, поэтому Петр говорит, Симон, Петр, раб, сначала раб, а потом уже только апостол. Скажите, что важнее в этом приветствии, апостол или раб? Раб важнее, чем апостол. Сначала вы должны знать мое не мой титул, полномочия, а сначала вы должны знать мое положение перед этим Иисусом Христом. Я раб его. В тот момент я действовал вообще не как раб, и я уехал в сторону. И Христа хотел в сторону увести. Потому что только тогда, когда Петр понял, что такое раб, когда Иисус с ним встретился и сказал, любишь ли ты меня? И что он ему говорит? Иди паси овец. Он встал и пошел. Он опять второй раз оставил сети. Да, Симон Ионин, да? Мне кажется, что это очень важно, если мы проштудируем или проанализируем жизнь Петра и увидим, где вот этот Симон добавляется, Шимон, Петр, мы увидим его расхождение с пониманием Писания, и ему не хватало познания Христа. Друзья мои, если Петр знает, что Христос знает, что он его любит, то зачем он рыбу ловит? Ведь он же Христу говорит, ты сам знаешь, что я тебя люблю. Так если ты это знаешь, что он знает, чего ты рыбу ловишь? Иди же тогда, паси людей. Лови людей, как его Иисус призвал. Призвал то он его быть ловцом человека, а не ловцом рыбы еще раз. И там тоже, вот спасибо, Хайк подсказывает, там тоже, кстати, Симон написан. Раб – это абсолютное подчинение, абсолютная привязанность к своему господину. Помните, как однажды Иисус объяснил, какие обязанности будут у тех, кто последует за ним? Лука, 17 глава, можете открыть вместе со мной Евангелие от Луки, 17 глава, 7-10 стих. Посмотрите, кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба своего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Друзья мои, это вот ответ на любое спасибо, которое вам говорят. Я сделал то, что должен был сделать. За что вы меня благодарите? Если вам позвонили, если вас посетили, конечно, мы хотим поощрять друг друга к добрым делам, и мы говорим, спасибо тебе большое, мне это важно, это было здорово, я благодарю Бога. Но в ответ, я ничего не сделал особенного, я сделал то, что я должен сделать. Если мы посетили кого-то, если мы позвонили кому-то, мы должны это делать, это наш долг перед Христом. Если мы это не делаем, у нас проблемы могут возникнуть от того, что мы их делали. Вот это, мне кажется, правильная позиция. Раб – это тот, который говорит, да, что я такого сделал? Главное, чтобы ему господину было хорошо. Петр увлекся и, возможно, возгордился познанием о Христе, однако Иисус поставил его на место, указав на наиважнейшую проблему всех людей. Посмотрите, Иисус не просто говорит, отойди от меня, сатана, Петру, а он говорит на проблему. Ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Позвольте мне сделать заявление. Вот это предложение является основой любого лжеучения, на мой взгляд. Когда людям рассказывают не о Боге, а о людях. И туда толпами идут. Посмотрите, включите телевизор, есть каналы, где эти лжеучители на стадионах проповедуют и в своих громадных помещениях. Толпы народу стоят, толпы. Я все время спрашиваю себя, ну почему там толпы людей? Они что, не слышат, что их обводят вокруг пальца? Не слышат, хлеба и зрелища мне подсказывают. Не слышат? Они слышат, что о них, сегодня Хайк вышел и говорит, хвалят, да? Ждешь похвал. А им рассказывают часами, какие они хорошие. И они могут быть в Иисусе Христе лучше. Конечно, они будут туда ходить. Петр, Иисус говорит Петру, Сатан думает только о том, чтобы было хорошо ему. И ты сейчас думаешь только о себе. Тебя интересует жизнь вот здесь на земле, ты и твое удовольствие. А я думаю о том, что Божие, Иисус ему говорит. А это смерть на Голгофе ради вас. Он ему говорит, да не будет с тобой этого, не надо ходить туда, в Иерусалим. Ты что, там тебе ж плохо будет? И он, представьте, если бы нам кто-нибудь сказал, отойди от меня, сатана. Я не знаю, как бы мы шарахнулись. Вас не потрясло, не удивило, что Петр не убежал от Христа? Он остался с ним. По-видимому, в этот момент еще какое-то познание у него в голове произошло, кроме того, что ты Христос, Сын Бога Живого. Может быть, еще у него что-то кликнуло, что он пошел дальше за Христом, ведь он не ушел от него. А мог бы сильно обидеться. Мы бы не обиделись, если бы нас сатаной назвали. Уйди от меня, сатана, ты же думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое. Вот еще раз, мне видится в этом корень любого отклонения в вере людей, любого лжеучения, любого заблуждения. Помните еще одну вещь, мы об этом позже с вами поговорим. Есть отклонение, есть заблуждение, есть лжеучение. Это разные вещи, это не одно и то же. Любой из нас может что-то неправильно понимать. И отклоняться, и мы берем Писание и возвращаемся назад. Любой из нас может попасть в заблуждение с его там с чем-то. И везде будет идти от недостатка знания Писания. Его у нас могут куда-то там увлечь, и мы куда-то пошли, и мы вернулись назад. Лжеучители – это те, кто это делал целенаправленно. Они не просто заблудились. Они знают, что они говорят. И они знают, для чего они это говорят. Вот когда человек думает не о Божьих целях, ценностях и Божьем плане, то его начинает сносить в сторону. В этот момент он уже больше не раб, а господин, указывающий Иисусу, как ему надо поступать и к чему стремиться. Иисус, тебе так не надо поступать, и туда ходить не надо. Ты должен вот это делать. Именно на этом и играют лжеучители. Например, учение о всеисцелении Божьем. Оно утверждает, что если ты верующий, то ты не должен болеть. На что направлено это учение? На меня или на славу Бога? Конечно, меня. Конечно, меня. И сделано это так. Смотри, если ты исцелишься, то слава воздастся Богу. И опять же в центре этого учения стою я. Мне должно быть хорошо, я не должен болеть. У меня все должно быть в порядке. Если болит у вас что-то, вы неверующий. Вера у вас слабая, поэтому у вас болит. Но у нас тогда с вами в Библии, мы уже, была целая серия, у нас с вами Павел тогда первый, кто неверующий в Библии, сколько у него болело. Тимофей, желудок болит, ему Павел советует, помните, да, вино, воду добавлять. У нас там больных, Эпафродит при смерти лежит, пастор, скорее всего, филиппийской церкви. У нас там один за другим, Тихик у нас с вами бедный страдает, Трофим, там столько больных, в Новом Завете, я уж про ветхий вообще не говорю. Так, по словам этих, вот представьте, этот выходит человек, и он говорит, если вы верующий, вы не должны болеть. Он сразу же говорит о том, что Библию можно выкинуть на помойку. Кто это слышит? Идут за ним толпами, стадион народ собирается. Он же говорит о том, что он не верит в то, что стоит в Библии написано. Я уже вам рассказывал, как я однажды про Тимофея с одним человеком разговаривал, с такой плеядой вот таких проповедников. Я ему говорю, ты говоришь, что любая болезнь – это результат греха. Тимофей, верный сотрудник Павла, у него с желудком проблемы были. Он говорит мне, значит, он обжирался. У него поэтому проблемы были. А может, голодал? Вы можете себе представить? Он даже думать не будет. Делают выводы, которых нету, чтобы мое богословие, моя теология была правильной. Когда людям говорят, что они покаются и будут богатыми и успешными, кто стоит в центре такого учения, Христос или благо человека? Вот мой вопрос вам. Когда ты покаешься, ты будешь успешный, богатый, здоровый. Кто? Это человекоцентризм полный. Это Христос пришел решить ваши проблемы все на земле. Если ты покаешься, Он все твои проблемы решит. Друзья мои, если я покаюсь, я начну его проблемы решать здесь на земле. Он спасает нас для того, чтобы мы его проблемы здесь решали, как верные инструменты в его руках. Мы уже должны давно были научиться отличать ереси от суррогатов, и не можем мы это делать, потому что, возможно, думаем только о себе, своем благе, своем здоровье, своем успехе. А Христос нам даже не интересен в эти моменты, уж тем более, что написано в Библии. Кроме того, Петр пишет письмо, все еще давая понять получателям, что это не просьба его и не пожелание для них, а прямое указание Христа. Для этого он использует свой титул апостол. Апостол – это уполномоченный Иисусом Христом напрямую. Апостолы были только те, которых Иисус Христос уполномочил сегодня. Скажите мне, на каком основании этот парень, я даже не знаю, мне кажется, он неверующий, который в Киеве проповедует, называет себя апостолом? На каком? Кто ему дал право носить этот титул апостол? У нас в Библии нету, есть посланники, есть апостолы. Когда мы читаем апостол, это прямой последователь Христа. Его Христос лично своей рукой поставил апостолом быть. Сегодня у нас есть апостол. Апостол тарам-тарам, апостол тарам-тарам. И они, знаете, в чем проблема? Все, что они говорят, это да и аминь. Вы не можете с ним спорить. Потому что они не просто себя апостолами назвали, они себе все привилегии апостольства взяли. Все, что он сказал, как он, вот ты подошел, как он тебе сказал, ты должен так делать. Если ты не сделаешь, тебя проклянут, потому что ты апостола не слушаешь. Петр говорит, раб и апостол Иисуса Христа. Второе, на что нам надо обратить внимание, что первое письмо написано Петром лично. Второе же письмо он пишет, употребляя местными именами. Посмотрите, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам. Посмотрите, он пишет письмо от множественного числа. Он не от себя одного пишет это письмо. То есть то, что он сейчас там будет говорить о лжеучителях, о лжепророках и всех, кто совращает верующих, это не его идея. Это не ему только одному Иисус Христос сказал. Он пишет это от имени апостолов других. И здесь у нас с вами, посмотрите, в 18 стихе мы дальше будем говорить. Он говорит следующее. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Он рассказывает о преображении Христа. Мы – это кто? Минимум за словами «нами» в первом стихе, минимум стоят три апостола. Кто? Кто был на этой горе? Иоанн, Петр и Яков. Минимум эти трое стоят здесь. От лица этих трех он пишет это письмо. Другими словами, то, что здесь Петр сейчас пишет, Иоанн и Яков могли бы сказать «да и аминь», мы с этим согласны 100%. Потому что он от их лица пишет это письмо. Это потрясающе. Это потрясающе. Это не его личное мнение, это не ему только открыл Христос. Он говорит им, вы приняли ту же веру, что и у нас, тех, кто с самого начала служения ходили со Христом. Он не говорит, что мы особенные, мы же апостолы. Он говорит, что вера ваша, обращаясь к получателям письма, и вера наша апостолов одинаковая. И в чем ее драгоценность? Посмотрите. Принявшего равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Что значит по правде? Слово «правда» и «праведность» – это одно и то же слово. Герехтихкай. Праведность. Эта вера, эту веру они получили по праведности Христа. Мы все еще помним, что Петр пишет евреям. А у иудеев одна громадная проблема. Они хотят что-то сделать, чтобы попасть на небо. Помните? Иисус, когда был на земле, Евангелие от Матфея, 5 глава, он говорит людям, если ваша праведность не превзойдет праведность фарисеев и книжников, вы не войдете в Царство Небесное. Помните, да? Это значит, что люди поняли, что они никогда не попадут на небо своей праведностью. Они подходили ко Христу и спрашивали, что мне надо сделать, чтобы попасть на небо. Помните, сколько раз в Евангелиях это написано? У них вся идея в голове находится, мне надо что-то сделать, чтобы попасть на небо. И это еще одна грань лжеучения. Почему? Она опять ставит меня в центр. Я что-то должен сделать, чтобы туда попасть. Любое заблуждение, я стою в центре, человек стоит в центре. И Петр пишет, наша вера, наша апостолов и ваша вера, в ней есть ценность, громадная драгоценность. А это не наша вера. Она дана нам по праведности Бога и Спасителя Христа Иисуса. Спасителя Христа Иисуса. Посмотрите, 1 Коринфянам можете открыть. Первая глава, многие знают, может быть, не наизусть, но знают это место. Последние два стиха, 30-31 стих. 1 Коринфянам, 1 глава. 1 Коринфянам, послание Коринфянам, 1 глава, 30-31 стих. Посмотрите, от Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Вот это и делает Петр. Он хвалится, что он верующий, не потому, что он догадался, и он что-то сделал, и он теперь стал верующим, а потому что Бог ему дал эту веру по праведности Иисуса Христа, по его совершенному искуплению. Петр сразу же подчеркивает, о какой вере он говорит, и о вере по праведности Бога. Именно в этом и заключается драгоценность веры. Все же остальное является не верой, а религией. Часто разговаривая с людьми, мне говорят, а чем вот ваша вера отличается от другой веры? Я часто говорю, есть одна вера и много религий. Есть вера только по праведности, вот как Петр говорит, по праведности Иисуса Христа. Вот когда вы предстанете перед Богом, и Бог спросит у вас, ну почему я должен тебя пропустить в небо? Вот как вы думаете, что бы вы ему ответили? Ну, смотри, сколько народу, вот, и с чего ты взял, что именно тебя я должен пропустить вот, в небо? Вот представьте, если бы стоял бы ангел и спрашивал бы нас, вот какой бы мы ответ дали? Видишь, правда. А знаете, что говорят многие? Я часто задаю этот вопрос. Ну я же ведь покаялся. А я же. Кто сейчас в этой центре стоит? Я же или Христос, или Бог, который от Него и вы, написано, он им говорит, посмотрите, праведность. Христос одел нам, Бог одел праведность Христа. Когда Бог смотрит на спасенного верующего, Он видит Христа. Когда Бог смотрит на крест Голгофский, Он видит меня там. Я там во Христе распинаюсь. А когда Он смотрит на меня здесь, Он видит праведность Христа. Он говорит, ух ты, Христос. Сегодня мы пели, или Юра говорил, что Христос внутри нас живет. Христос внутри нас живет. Христос внутри нас. Праведность Христа. Христос драгоценный. Вся ценность или драгоценная этой праведности, это Христос. Посмотрите, и дальше у нас идет слово «благодать и мир вам». Сейчас мы еще пару слов скажем. Откройте послание Титу. У нас есть с вами серия проповедей по посланию к Титу. Посмотрите во второй главе 9, 10 и 11 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю доброту, добрую верность, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога, драгоценностью, вот этой, диамантами этими». Почему? «Ибо явилась благодать Божия, Спаситель для всех человек». И дальше он объясняет это учение. Благодать пришла, и она начинает спасать. И она берет и начинает вести, очищать от грехов. Итак, праведность, ценность веры нашей с вами в том, что Христос заплатил за невинный, за нас винных цену на Голгофском кресте. И праведностью Его мы спасены. И это еще одно заблуждение, прочно врывавшееся в ряды истинно верующих, чтобы Бог к тебе лучше относился, тебе надо для Него непременно что-то делать. Например, если ты будешь больше читать Библию, больше делать добрых дел, больше поститься и молиться, большим людям рассказывать о Христе, то Господь Бог непременно обратит на это внимание, похвалит тебя, впечатлится твоими делами и сделает твою жизнь лучше. Ты лучше будешь жить. Кто в центре этого учения? Помните, любую проповедь, которую вы слушаете в интернете, если в центре там не Христос, там могут 500 раз сказать во имя Иисуса Христа. Но если в центре проповеди не Христос, а человек, или вы почувствуете себя таким важным, это лжеучение. Это не проповедь Евангелия. Как, сколько бы раз там Христа не упомянули в этой проповеди. Но ведь это тот же самый съезд той дороги, которую предложил Петр Христу. Да не будет с тобой этого. В-четвертых, Петр желает с самого начала получателям благодати и мира. Это единственное, что нужно помнить верующим, что Бог проявляет к ним благодать, которая приводит к миру. Другими словами, понимание того, что Бог благ, что Он долготерпит, что готов прощать, грех будет приносить в мое сердце мир и покой. Посмотрите, эта праведность, она путем благодати была нам дана. Мы с вами Титу читали. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человек. И эта благодать приносит в сердце мир. Шалом. Если бы это письмо было написано на иврите, то Петр бы там поставил шалом. Когда он вокруг нас трясет, когда, может, нас трясет, когда, может быть, что-то происходит, и мы озабочены и печалимся, не знаем, что дальше делать. Что может принести внутрь меня мир? Понимание того, что вера, которая мне дана, она дана мне по благодати, драгоценность этой веры в том, что там праведность, на мне праведность Христа. Что бы ни произошло, со мной ничто не может произойти и случиться. Как бы ни поступить. Вы знаете, есть такая поговорка у евреев, что если вам прислали доплатить что-то, доплата пришла за счет, там, за воду, за газ, за электричество, то, говорит, у меня проблема. Он говорит, какая? Мне деньги надо доплатить. Он говорит, это не проблема, это расходы. Но эти расходы могут превратиться в проблемы. Это не проблема, это просто больше денег надо отдать, и все. А это, проблема – это совсем другое. Проблема – это совсем другое. И Петр говорит им, благодать и мир вам да умножится. Вот из моего опыта, очень редко, здоровая с верующими или прощаясь с верующими, кто-нибудь говорит, благодати тебе желаю и мира. Что желают? Здоровья, счастья, чего еще? Благополучия. Чего еще? Каких выходных желают нам? Хороших, да? Schönes Wochenende. Так же говорят? Или как? Красивых тебе, потрясающих выходных. А верующим нужен только два слова – благодать и мир. Все остальное у них есть. И мы с вами будем дальше читать, следующий, кто будет проповедовать, он будет говорить, вам дарованы Богом все, у вас все есть. Только помнить надо две вещи – благодать и мир. Я желаю тебе мира, я желаю тебе благодати. Что надо еще человеку, пережившему спасение Божие применение Христов? Ничего. Благодать и мир да умножатся, или будут полными, или вот это слово умножится. Здесь слово стоит интересно, здесь стоит, Петр, смотрите, Петр желает, Петр не говорит этим людям, что они еще не пережили благодать и мир. Умножится, наполнится, станут совершенными, полными. То есть, когда я вот это в полноту переживать буду, благости, благодати Божией и мир внутри меня переполнять меня будет. Вот этого он желает своим получателям письма. И в чем он его желает? Посмотрите, в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот откуда черпается полнота. Поэтому, как только нам плохенько становится, куда надо бежать? К Слову Божьему. Оттуда идет оно. Оттуда идет, черпать можно эту благодать и этот мир. Я думаю, что многие из нас, а может и все так и делают, когда вам вообще никак, Давид говорит в своих псалмах, к слову твоему я прибегаю, потому что оно свет в тьме для меня является. Мы все ожидаем от Бога благодати и мира, однако Петр говорит, когда мы в полной мере будем испытывать как благодать, так и мир Божий, а именно, когда будем познавать Бога и Его единородного Сына Иисуса Христа. Как говорит один из моих друзей, Библия – это Христос в буквах. Познавая Библию, мы познаваем Христа. Поэтому я вам желаю благодати и мира. Пусть умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мне кажется, что это надо наизусть выучить и желать людям, когда с ним встречаешься или провожаешь их. Я тебе желаю благодати и мира в познании Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Правда? Это неправда. Пусть Господь нас благословит. Я вас прошу, пожалуйста, возьмите время, возьмите разные карандаши, сядьте, инвестируйте себя во 2 Петра. Посмотрите, как интересно Петр пишет. А мы с братьями будем пробовать вам помогать в этом пути, видеть эту нить, которая там проложена в этом письме. Я думаю, что Бог нас благословит. Это как никогда актуальная тема, которая здесь представлена. Во 2 Петра. Представьте себе, 67-й год после рождения Христа. Прошло 30 лет, как Иисуса нету на земле. И это уже тема там, в общинах, лжеучения. Насколько сегодня они изощренные, эти лжеучения, которые вокруг нас распространяются. Пусть Бог вас всех благословит. Благодати вам и мира в познании Христа. Давайте встанем и помолимся. Господь наш и Бог, стоим перед Тобой и преклоняемся перед Тобой, перед Твоим величием и благодарим Тебя за эту веру драгоценную, которую Ты во Христе Иисусе дал. Помоги нам идти к Писанию, идти за Писанием, все проверять Писанием. Чтобы ни происходило, чтобы нам не предлагали, чтобы мы не слушали, чтобы нам кто ни говорил из верующих, сравнивать это со Словом Твоим, с Писанием. Просим Тебя, благослови нас в этом. Сделай нашу веру крепче, сильнее. Самое главное, чтобы благодать внутри нас увеличивалась, умножалась, и мир внутри нас. Чтобы ничего не смогло нас двинуть с нашего пути, с пути следования за Тобой. Помоги нам больше Тебя познавать, больше в Тебя влюбляться, больше восхищаться Твоим характером. Ведь если мы хотим идти за Тобой, мы должны знать Тебя. Мы должны точно знать, куда Ты повернешь, где Ты остановишься, с кем бы Ты стал говорить, с кем нет, что бы Ты стал делать, что бы не стал делать. И это все мы можем узнать, только познавая Тебя в Писании. Мы просим Тебя, открывай очи наши духовные, даруй нам это познание от Тебя. И чтобы это познание приводило к благодати и миру, и чтобы мы могли этим познанием делиться с другими людьми, чтобы Ты, используя нас, мог спасать других людей, которые находятся рядом с нами. Слава Тебе! Преклоняемся перед Тобой во имя Отца, Сына и Святого Духа.